15-е занятие из Месехте Йома. Мы изучаем вопрос про Ешивы. И помимо Ешивы Авраам, Исхак, Яаков, три Ешивы, Гемора указывает еще на одну Ешиву, Ешива для старцев. И на прошлом занятии выяснялась принципиальная разница между этими двумя ешивами. Вот, а именно в ешиве для старцев они там сидели. А ешива старцев, ешива праотцов они сидели, а ешива старцев не отходила от них, была с ними постоянно. И вот выяснялось, в чем же разница. Раз Гемора указал на такое различие, в словах мы это увидели, есть разница. И объяснялось так, что вот приводился образ по отношению к старцам. Представьте себе, человек сидит в воде, он там может дышать, функционировать, нет проблемы. Но весь мир он воспринимается через воду. Вода – это Тойра, та область, с которой они были связаны, Ешива. И вот все они видят через это. Ну, ясно, что Тора внутрь тоже проникает. Внутренний мир и внешний, и там Тойра. И вот такое, значит, сочетание постоянно. Уровень крайне большой. У праотцов они сидели в Ешиве. И образ проводился такой, что Ешива – это дом. Гуф – тело человека – это его дом. Гуф человека, тело человека, оно во многом состоит из воды. Что-то сама Тойра, она была составной частью. Ну, если тело это Тойра, ясно, что душа тоже была специальная. В этом суть. Не просто дом специальный. А тот, кто сидит в Ешиве, он специальный. Из-за этого дом такой. И в чем же разница все-таки? Тора внутри, у старцев тоже. Тора снаружи, у праотцов тоже. В чем разница конкретно? В чем это проявилось? Это вопрос. Вопрос интересный. Интуитивно ясно, что вот лучше, когда сам представляешь себя Тору. Но в чем в реальности будет различие? Значит, ответ такой. И те, и праотцы, и старцы, владея Торой, воздействовали на миры. Делались какие-то там исправления. Но уровень исправления иной. В этом разница. Если сам по себе человек, по сути, представляет из себя Тору, то и его действия будут на уровне, отвечающим такой, как он. Его действия были сильно воздействуют на пространство. И вот известно утверждение такое, что хамоми говорят «Майса авос, авот, симан лебоним». То, что делали праотцы, это знак для потомков. Что это значит? Вот Авраам или Исхак или Яаков что-то сделали. Значимое. И дальше с потомками будет происходить примерно то же самое. Почему? Когда вот они сделали что-то важное, они запустили какую-то программу, которая будет во времени раскручиваться. Это будет происходить с потомками. Майса авоз, а вот симан лебоним. Действие отцов – это знак, обозначение, что так дальше будет происходить с потомками. Примеры. Ну, известный пример. Авраам Авину спустился в Мицраим, в Египет. И вышел оттуда с большим имуществом. Что с потомками произошло? Они спустились в Мицраим и, побыв эти, ограбили египтян по приказу Всевышнего. Тоже вышли с имуществом. И бедными вышли. Вот пример, когда то, что сделал Авраам, потом случилось с потомками. И таких примеров у нас множество. Сейчас мы разберем один из примеров, который, ну, я бы сказал, на уровне чуда. Что это за пример? Тоже связан с Авраам Авину. Это история, когда после победы над четырьмя царями Всевышнему говорит, что твоя награда большая будет, получишь землю, получишь потомство. Он говорит, да не знак, что будет потомство. И, значит, вот ему сказал Творец, значит, возьми животных, птиц, рассеки их пополам. Он это сделал. Вот история. Дальше сошел огонь, и было сказано, твои потомки будут в угнетении 400 лет, речь идет о Галуце, а потом выйдут. И будет суд над теми, которые их угнетал. Вот эпизод. Так вот, в этом эпизоде есть такой пасук. Пырок, 11 посуг. А, 15 пырок, конечно. Так, это 15 пырок, 11 посуг. Посуг говорит следующее. Ваерет Аает, и спустился хищная птица Аает на трупы, вот на этих животных и птиц. И отогнал их Авраам. Дословно, и вернул, Ваяшейф, вернул Ойсом их. Ну, чтобы сделать литературный перевод, значит, переводит отогнал от них. Ну, не сказано, что от них нигде, просто их. Авраам. Так. Так вот, первая часть пасук. Спустилась какая-то хищная птица на эти трупы. И сказано не просто «аэт», хищная птица, а с буквой «хей» в начале, что означает определенность. Какая-то специальная птица, указание на что-то, которое в этом эпизоде участвовало. И Авраам ее отогнал, вернул, в общем, прогнал от этих трупов. Возникает вопрос, что это такое, на что идет указание здесь? Как-то на занятиях, мы же еще несколько раз, мы изучали один эпизод из книги Даниэля. В самом конце книги Даниэля сказано следующее. Ему ангел говорит. А со времени упразднения ежедневной жертвы, которую Бесхамикович приносили, и установления мерзости безмолвной, 1290 дней. Счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней. 1335. Вот, значит, это два псуким. Ну, они, как они связаны с тем отрывком из Пятикнижия, который мы сейчас изучаем? Никак, правильно? Какая связь? А на самом деле, прямая связь и весьма-весьма глубокая и скрытая. Сейчас мы про это будем говорить. Эту связь я называю чудом. Посмотрим, в чем это чудо. Давайте посмотрим по сути сначала. Ну, эпизод Хумаш, он достаточно прозрачный. Речь идет о галуте. Погружение в галут, это упразднение жертвы, которую Бесхамигдаш, разрушение Бесхамигдаш, до идола, потом упразднение. Вот это, и это число имеет здесь, да, пока не о числах. И потом еще счастливый конец. Счастлив, кто доберется вот до 1335 дней. Значит, это погружение в галут и выход из галута. Ну, Хумаш тоже про это говорит. Там число 400 возникает. Через лет вы будете там. Но по смыслу видим, в принципе, они схожи. Пока мы не видим, насколько они схожи. Сейчас мы это будем, в это погрузимся, пойдем в это. Ну, у нас был вопрос вот про эту птичку хищную здесь. А айт, что она из себя представляет здесь? Вот она явно как-то связана с этим галутом. Гематрия, да, вот я советую взять бумажку, чем писать будут важные вычисления. И хорошо участвовать в этом. Чтобы подключиться. А кто в компьютере, пусть тоже считают. Так вот. Чугематрия слова аайт 94. Где цифры? 9 и 4. Вот бывает в Хумаш, что число можно переставить цифры. Тогда получится слово 49. Так, это понятно. 49. Чем обусловлена вот эта перестановка здесь? Почему она закономерна и правомерна? Потому что 49, мы знаем, оно связано с галутом. Это полное погружение в галут. 40 уровней тумы, как говорят Мидраш. И потом вывели. Все полное погружение. Так об этом мы и говорим здесь. 400 лет галута. Полное погружение. Даниэль тоже полное погружение. Только потом обозначить числом 290. Он сказал 1290, но 1000 он сказал для того, чтобы дать концепцию всего цикла. Всей этой временной петли, от начала до конца. Вот это 1000. Но по сути там число 290. Равно как 1335, 1000 это вот завершение цикла, полный цикл, а по сути число 335. Вот там мы видим тоже полное погружение. Значит, итак, вот мы, у нас два числа. 94 это хаает, который в то же время 49. Знаете, в арифметике 49 это не 94. А в Торе это две стороны одной медали. И там мы имеем дело с галутом, и с погружением в галут полным, и выходом из галута полным. Это два числа, 94 и 49. Так, ну так давайте теперь анализировать, что же мы получим. А? Хей, айн, ют, тес. Тет. Девятая буква. Тет. Девятая буква алфавита. Хей, айн, ют, тет.
94.
Проверял здесь, страшно не ошибиться. Так, ну хорошо, вот я раз за рек, он считает, вот так и надо. Проверять, не доверяйте, считайте вместе со мной. А вдруг ошибусь?
Не поэтому.
Нет, да? Ну все, в любом случае плюс. Так, значит, у нас число 94, аает, возникло в отрывке про Авраама Авину. Так? Примерим его к числу, которую про Даниэля, что Даниэль говорил. Там было число 350, которое отвечает концу уже, Геуле. Счастлив, кто доберется до тех дней.
335.
А? 335. 350, да. Так, секунду. Нет, 350. 350. 350, я ошибся. 350 там дней. У Даниэля, сейчас я еще раз скажу, секунду. можно сказать, вычисление. Минутку. Так. 1300, да, 35. Ого. Я ошибся таки. 335 там. Так, а я считал 350 почему-то. Сейчас, секунду. Дайте на одну минуту я соображу, в чем тут дело. Он же. Так я ошибся, наверное. Жалко, очень хорошо получалось. Да. Ну ладно, все равно часть одно вычисление пропадет. Его можно исправить, но я сейчас не буду делать никаких подгонок. Пойдем по-другому будем считать. Одно вычисление оказалось таки неправильным. Ну хорошо. Значит, вот у нас 94 и 49. 49 тоже в отрывке про Галут Мицраим. Там число, отвечающее вот этому Галуту, 290, погружение этому идола этого. Значит, 290. Погружаться можно, там целый процесс очищения от этой мерзости. Процесс не за один секунду делается. Ступени идут. Одна ступень, вторая, третья. Число, отвечающее ступень, это 100. Мы это знаем. Так вот, а число ступени 49? 49 уровней погружения. 100 плюс 49? 149. А там число 290. 290 плюс 149. Сколько получается?
435.
439, правильно? 290 плюс
149.
439. 439. Это гематрия слова Галут. Что мы получили? Взяли отрывок из Пятикнижия, там число 49. Про Галут. Что говорил Даниэль про Галут? 290. Сложили и получили как раз слово Галут. Так, дальше давайте идти в этом направлении. В Даниэле погружение 290. Выход на самую верхнюю точку 335. Какая разница между этими двумя числами? 290 и 335. 45. 45. Это гематрия слова Адам. Давайте дадим качественную оценку этому. Когда идет исправление полного погружения до верха, это восстановление на самом деле творения человека. Адам разрушил. Идет восстановление. Это вот мы и получили число 45, Адам. Когда в Данииле даны эти два числа, 290 и 335, указано не просто вот эти числа, начало и конец, а еще что происходит. Происходит исправление тикун на Адама. Человека, будь то Адам решен первый человек, или любой из людей. Он живет в творении, он тоже исправляет себя. Не метем, так катанием, как-то идет. Вот это число 45 здесь возникло. Посмотрим, что у нас здесь в Пятикнижии. 49 и 94, два числа. 49 это про Галут, 94 это, наоборот, про конец. Разница между ними какая? Снова 45. Вот мы видим тоже. Тот же Адам. Опять мы видим то, что случилось в Пятикнижии. И у Даниэля по числам идет одно и то же, одно к одному. Дальше. Дальше мы спрашивали, а что это за птичка такая? А аэт. И указывает на что-то специальное. И мы видим, что это вот специальное, оно связано с исправлением. с уходом из Галута в Геулу. На это нас наталкивают сами числа. Вот интересно, что за персонаж такой, который в это вовлечен? Давайте смотреть. Геула. Есть у Всевышнего имя 26, Юд-Кей-Вав-Кей. Есть другое имя, которое также произносится, но пишется по-иному. Алев Далет Нун Юд. Матри 65. Ну, два числа. И нас учишь, и тогда эти два имени соединятся. Одно станет оболочкой для другого. В этот момент Геулы. 65 и дальше должно соединиться там наверху. С другой стороны, неоднократно говорилось, что вот это имя второе Айн Далет Нун Юд, оно связано с числом 34. Я сейчас не буду повторять, как именно, но это много раз говорилось. Это число 34, оно показывает, с одной стороны, на это имя, а с другой стороны, на функцию этого имени, как освобождение от клипот. Полное освобождение от клипот, это уход от 34, вот к этому 65, когда они соединятся уже, эти два имени. Еще раз. 34. Это вот на это имя в плане ухода от клипот. Когда это полностью произойдет, тогда эти два имени, Юд-Кей-Вав-Кей, вот это второе соединятся, и вот Геула. 34 это и в то же время 340. Просто мы поднимаемся на разряд выше. Так давайте сложим 94, гематрию слова Аэт, то, что мы сейчас с вами работаем. И вот это число 340.
434.
Получится 434. Так? Кто не вспомнит, что это за число? Я напомню. Возьмем гематрию слова Ицхак. 208. И возьмем последний Гилгуль, последнее рождение Ицхак. Мишель Бен Йосеф, когда мы говорим. И тут у нас число 226 фигурировало. Если сложить 208, первое приход, и последний, получится 434. Вот мы поймали этого имя. Вот этот Аавет. Мишель Бен Йосеф. Ицхак в первом рождении, в последнем. И между ним все эти гилгулим от нас скрытые. Почти полностью. Ну, известно, что вот Эгескель, один из гилгулим, еще какие-то наверняка были. Но все они были очень значимы. Это вот путь этой души, который приводит от 34 к Геуле. Работа с клипот. И очищение от клипот. Вот о чем здесь идет речь. Ха-Аэт. Это то же самое. Вот. Значит, вот мы видим, действительно, эти два псуким связаны. Пришли к пониманию, что делал здесь Авраам. Какой тикун он делал. Он вкладывал свой корень для того, чтобы обеспечить вот эту чтобы вот это число 94 было положительным, чтобы оно не нанесло ущерб. Кому? Трупам сказано. А потом сказано, и вернул их, не от них, а их, Авраам. Можно проинтерпретировать так в плане в той идеи, о которой мы говорили. Кто здесь трупы? Мы говорим про Галут. Трупы такое не имеет жизни. О, здесь есть спортсмены, здесь художники, поэты, математики. Программисты, все люди живые, двигаются и разговаривают. Дальше, если посмотреть на духовный аспект, насколько человек жив. Это уже проблематично. Не всякий, который двигается, можно на уровне духовного дать живым. Возможно, очень возможно, поскольку здесь говорится про галут. Об этом идет речь. Вот что Авраам сделал. Он предохранил, отогнал это разрушение. 94-49 в то же время. 49 погружение в галут. Глубокое. Он это отогнал, это число 49. И вернул Ваешев, Ваяшев, вернул осом их. Кого их? Людей. Ам Исраэл. Вернул к небу. Вот так можно понимать этот пасук. Отогнал 49 и вернул их в жизни. Что не были трупами.
Трупы из-за 49, да?
Трупы – это духовное существование человека, когда он потерял связь с небом. Это вот, это и есть 49, да. Вот. А он такой, это вот секунд скрытый. Что он тогда сделал? В этом смысле он дал силу в этот момент Мишель бен Йосеф. И наше задание, когда мы говорили про двух Мишеях, мы говорили, что одна из них это вот душа Ицхака, а другая душа Авраама. Исаак это Мишель бен Йосеф, Авраам это Мишель бен Давид. Но здесь это указано. И по числам у нас так получалось. Вышли на 434. Ну, потому что написано в пасуке, где святой Авраам. Он дал коих тоже. Свою лепту внес в это. Да, это произошло. Это, ну, потом это по рождениям так оно и пошло, и пойдет, и пойдет, и в конце чем-то кончится. Хорошим. Значит, теперь возвращаемся к нашей геморе. Мы говорили о том, в чем отличие между тем, как сидеть в Ешиве, и что Ешива не уходит от человека. Это мы выяснили. Теперь двинемся дальше. А в чем, собственно, принципиальное уже отличие? По-видимому, там разное изучение идет. Чем еще отличается? Ну, там учатся, изучают Тору. Этим разное. В чем разница? В чем специфика этой ешивы для старцев? Это новый тип ешивы. Раньше был индивидуальная ешива, а сейчас уже коллективная. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть, что написано про этот хумаш. Гемора приводит в этот пасук. Третий перек, 11-й пасук, который говорит про эту ешиву. 16-й пасук. Так, секунду. А, да, 16-й. А, вот он. Всевышний говорит Моше Рабейну. Лейх Виасафта, пойди и собери Эзикне Исраил. Старцев Исраил. Ну, рассказано Зикне Исраил, старцы. И может интерпретировать, вот они были в Ешиве. Не просто старенькие люди. И скажи им, и так далее. Тут надо было собрать. Есть предположение, что это слово собрать здесь принципиальное. Чтобы охарактеризовать эту ешиву. Речь идет об ешиве, и снова собрать. Значит, это не просто гипотеза, потому что в другом пасу, который тоже Гемора приводит, уже в Бамидбар, то же самое сказано. Собери. Ну, и раз и там это слово фигурирует, ясно, что это вот свойство этой ешивы. Теперь, раз собрать, это не значит 1, 2, 3 и так далее, сколько-то, а уже появляется группа. Не надо пересчитать, а собери, вместе собери. Значит, мы видим, что здесь это свойство этого изучения, когда появляется группа. Не индивидуальное изучение, группа. И о чем это говорит? В чем разница, собственно? Каждый изучает в этой группе, каждый отдельно тоже изучает. Появляется еще и групповое изучение. Что это дает? Ну, Хумаш уже одна группа была. Это история создания Вавилонской башни. Там они собрались вместе, у них был один язык и слова одни. Они старались строить город и башню. И спустился Всевышний и посмотрел. Ему не понравился их проект. Он сказал такую вещь. Народ один и язык один. И поэтому они сделают все, что захотят. Из этого пасука мы видим, что когда есть объединение, сила колоссальная. Сделают все, что захотят. Это такое объединение. Поэтому, когда мы говорим про группу, в этой ишиве, не просто отдельные люди, а уже группа, то значит, создается новый коэх изучения Тора. Дополнительная сила связи с небом. Ишива это небесная. Вот, в этот момент, в тот момент происходило. Моше Рабейну должен был сделать вот такой тикун, исправление, запустить такую программу, которая потом будет давать плоды, как-то раскручиваться. Но вот суть этой программы – это должно быть объединение изучающих Тору. Коллективный коэх. Чтобы произошло вот это объединение, это не просто так. Должна быть какая-то объединяющая сила. Какая она? Ну, есть группа, скажем, поэтов, кружок поэтов. Вот у них поэзия их соединяет. Или там группа ученых, или спортсмены, команда футбольная. Они объединены на основании какой-то идеи. Идея, которая объединяет. Какая была объединяющая идея вот в те далекие времена, во время создания этой башни? В Хумаш написано. Пасук прямо говорит. Значит, они построили, стали строить город, башню головой от небес, чтобы сделать, стали, давай сделаем себе имя. Вот эта идея их и объединила. Они захотели иметь имя. Ну, что это такое? Что плохого? Хорошая идея, дать имя. Дальше может человек подумать, а гордецы прославиться захотели? Вполне возможно. Но Хумаш написано по-другому. Про имя она в голову приходит. Но если лишь на изучение, там всем другое сказано. Чтобы не рассеяться по лицу всей земли. Вот для этого им нужно было имя. И тогда возникает вопрос, а как одно связано с другим? Имя сделать, чтобы не рассеяться по лицу всей земли. Какая связь? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, а что такое имя? В принципе. Вот есть дерево. Липа, скажем. Есть еще другая липа, и третья. А есть еще сосна. Кипарис, пальма, разные деревья. Но все это дерево. Есть какая-то суть у дерева, которая отражена в этом слове. Илон на иврите, скажем. Или эйц. Илон – это дерево. В этом слове заключена суть всех деревьев. И слово, оно, поскольку это суть, является как бы в духовном смысле корень этого понятия дерева. Это разных деревьев. У них один корень, илон. И вот этот духовный корень там наверху, в верхнем пространстве. Верхний мир немножко не такой, как нижний. Духовный не такой, как материальный. В материальном мире корень дерева внизу, в земле. А в духовном пространстве, наоборот, корень наверху. Поэтому вот эти сути, корни, они там, наверху. А имя, оно и отражает суть. Ложен Акойдыш. Не в русском языке, не в английском, не в китайском, а вот в иврите Ложен Акойдыш. Имя отражает суть. Значит, имена, вот они там, наверху. Так это и понятно. Потому что наверху корень творения. Творение внизу, а корни наверху. И поскольку имена – это сути, и из них все вышло. Одно дерево, другое, третье, рыбы, там, водоемы. Но все, у каждого свой корень, все это наверху. Имена наверху. Они захотели создать себе имя. Сделаем себе имя. Где эта область, которая содержит эти имена, которая корень творения? Шамаем. Небеса. Доказательство очень простое. Шамаем. Две буквы последние, это Юд Мем, это множественное число. Первые два буквы Шин и Мем, это Шейм, это имя. Вот у нас получается Шамаем, это имя во множественном числе, то есть множество имен. Шамаем это корень творения. Небеса это корень земли. Так вот они хотели сами сделать себе имя. А зачем? Они же, небеса-то уже созданы. Там все имена есть. О, они захотели не использовать все имена, а свое имя создать. Это переворот в творении. Перед Мидраш они затеяли войну со Всевышним. Он устроил Шамаем, небо, имена. Они хотели устроить свое небо. Для чего? А вот пастух сказал, чтобы не рассеяться по земле. Если имеешь корень наверху, как рассеешься? Корень как раз то, что соединяет. И укрепляет. Если есть корень, и он функционирует, то дерево будет жить в материальном мире. Нужен корень, чтобы не рассеяться. Не были отдельные ветки. Они создают себе имя, делают себе имя, корень.
А что плохо, если будут отдельные ветки?
Они будут сочетаться. Так, хороший вопрос. Что плохого, если есть отдельные ветки? Дерево с отдельными ветками – это не дерево, это же не функционирует. Тут нет жизни, нет продолжения. Они хотели создать новое творение – закрепить, сделать творение функционирующее, живое. Для этого нужен корень. Без этого не получится. Что произошло? Он не позволил сделать этот корень. Они рассеялись. И не получилось творение по их плану. Так. Так вот, значит, у них была такая идея. В этой еще была идея совсем другая. Идея в том, чтобы не что-то новое там сделать самим, а изучить то, что там наверху. То, что Всевышний сделал, постигнуть. Открыть это для себя. Вот эта идея, она их и объединяла, это решили. Изучение творения. Изучение Торы. Совсем не так, как там. Там сломать творение, перестроить по-своему. А здесь нет. То, что Всевышний Солотов дал, постигнуть, подсоединиться к этому. Это изучение в той ешиве. И для этого необходим был этот коллективный коэх. Коллективная – это сила. На индивидуальном уровне Авраам мог вытянуть это, Исхак мог там. Яков Майше мог, конечно. Вот есть еще вот другой такой момент, когда подключаешься к этому небу, к этой Ишиве, не сам непосредственно, а через учителя. В данном случае Моше Рабейну сказал, пойди и собери. Он должен был собрать. Вокруг кого? Вокруг себя. И получается так. Каждый индивидуально имел изучение Торы в той Ишиве, но это шло на кове, на силе объединения. Вот как эти две вещи могут быть одновременно? Индивидуальное и коллективное одновременно. Мы говорим свои слова, это действительно было. Ну а как это конкретно осуществляется, происходит? Ну, вот здесь мы видим ответ на самом деле. Моше Рабейну имел связь. Прямой канал наверх. Они к нему подключены все. Он их собрал вокруг себя. Их каждый индивидуальный канал идет наверх через него. Вот и есть объединение. С одной стороны, индивидуальный канал. С другой стороны, они все проходят через один. Вот эта сила была создана. Это принципиальная сила вот той Ишивы. Так. Ну, такое небольшое отступление. Раньше мы говорили про Ишиву Авраам, Исхак, Яков. И мы спрашивали, задавались вопросом, Ишива-то одна, Тора-то одна наверху. Откуда взялась три Ишивы? Мы говорим, нет. Вот это верхняя Тора, это область, как отдельная комната с табличкой Тора, она имеет разные лица. Каждое лицо зависит от того, как человек к ней подходит. У Авраама своя душа, свое подсоединение к той Ишиве, Ишива Авраама. Исхак – своя душа, свой путь наверх. Человек соединен сверху через душу. Шаму. Яков – своя. Вот та же самая Ешива, просто три лица. Здесь какое-то количество в этом собрании, в этой группе были старцев. Вот столько лиц у этой Ешивы. Каждому по-своему, повернуто по-своему. В общем, 33 лица, там человек было, сидел в тишине, значит, 33 лица было. Но все они имели общее лицо тоже. Что они шли через один канал тоже. Канал Моше. Так вот, а сам Моше, Моше Рабейну, ну, у него был прямой, именно одного другого канала, как Авраам, Исхак и Яков, только покрепче, чтобы душа больше была. И, значит, мы должны сказать, что вот в то время, еще до дарования Торы, была Ишива Моше там тоже, Моше Рабейну. И вот и старцы, которые были в Мицраиме, он сам собрал, еще до Синая, что они тоже изучали творение Тору до дарования Торы. Так же, как Авраам, Исхак и Яков. Пасук Бамидбар, в пустыне, снова говорит про старцев, но это же после Синая. Что они изучали Тору и до Синая, и после Синая. В чем разница? Тора до Синая, мы говорили, что это вот Тора предстала через творение. Была открыта через творение. Смотрел в Тору, творил. Но то, что получилось, оно есть воплощение Торы в форме творения. Вот они изучали творение на уровне физики и химии, а на уровне вот именно внутренней части творения. Это была Тора до Синая. Дано немногим. На Синае прошло раскрытие. То Тора, она была дана в виде доступном уже. Делай то-то, не делай того-то. И есть изучение. Дальше в этом изучении скрытые вещи, открытые вещи. Но есть изучение, которое можно изучать, не обязательно здесь сюда запредельное. Это можно прийти в запредельное тоже. Но вполне есть такое целое поле для изучения. Раньше такого не было. Раньше была Тора единиц. Сейчас это Тора народа. Изучай. А что стоит Тора? Что эти старцы, они ту Тору потеряли, что ли? Наверняка осталось. Их подключение к этому тому, что было до Синая, никуда не могло деться. Скрытые вещи они как видели, так продолжали видеть. Просто еще появилась вот такая открытая Тора, в каком-то смысле открытая. Ну вот мы сегодня смотрели, открытая Тора, вот эту, эту птичку. Так, с одной стороны открытая, в Хумаш написано про это, но если не совсем уж открытая. Есть разные уровни. Ну хорошо, значит, вот тогда была создана эта модель. Небо, Майше и Еши вокруг него. И мы говорили, в чем плюс этой модели. Мы пока не сказали об одной принципиальной вещи, которая свойственна этой модели, этой Ешивы, которой не было раньше. Ни у Авраама, ни у Ицхак, ни у Яков. А именно, тут была концепция, есть концепция Майше и окружения, дающие и принимающие, учитель и ученики. Но раньше тоже, мы знаем, видимо, Авраам Авину учил. Но не было группы. Одного путника обучит, другого, где живет, обучит, третьего. Не было группы. Может, он научил больше людей, чем Майше. Там, может быть, не знаю. Там не так уж много старцев было вокруг Майше. Может, Авраам больше научил. Но те, которые он учил, они не были объединены в группу. А группа – это специальная сила соединения с небом. А вот здесь, например, со старцами, это возникает. Концепция дающего и принимающего. Майше дает, группа принимает. И принимает индивидуальный коэх и общее объединение, которое объединяется за счет силы вот этого верхнего канала, который от Майше идет. Вот на основании этого канала идет соединение. Они к нему подключены, он к нему подключен. Он их питает, они от него получают. То есть концепция дающего и принимающего. Это модель. И вот эта модель, как мы говорили, то, что сделают праотцы, ну, в данном случае Моше Рабейну, оно потом имеет раскрутку у потомков. Эту идею, дающую, принимающую на основании изучения Торы, подхватили потомки тоже. Кто? Ну, все неизвестны, но кто известен? Рав Шимон бен Йохай. Он взял себе 10 учеников и учил их тайному учению. Группу создал. Аризаль создал группу из 10 учеников и учил их. Мы видим, вот эта концепция, дающая, принимающая, которая тогда была создана, и про которую Хумаш описано, она получила продолжение. Вот мы видим два примера, Рав Шимон бен Йохай и Аризаль. Возникает вопрос, почему и 10 они взяли? Один взял 10, другой взял 10, значит, не случайно. Даже один взял 10, тоже не случайно. Почему не 11 взял? Но сейчас идет повторение, значит, за этим что-то стоит. Идея такая. Они хотели создать нечто, что похоже на то, что происходит наверху. Подражали небесам. Подражали Всевышнему. Для чего это надо было, подражать Всевышнему? Он создал человека по образу и подобию своему. Цалмейн Кеннесейн. И творение тоже по образу и подобию его. Дальше. Если человек отвечает вот этому образу и подобию, он вписывается в творение, он вписывается в Творца, условно говоря, по его образу, по его шаблону, как бы. И тогда, когда он вписывается, действительно, подходит, тогда он получает с небес гораздо больше, когда он отходит от этого образа. Это наиболее оптимальное соединение, когда подражаешь Творцу. Про это Рамбам писал, он говорил, Творец добрый, ты будь добрым. Не просто добрым, а как Творец, не давай любому подряд, кто входит в тебе. Подражай ему, он не любому дает. И так во всех качествах. Это идея подражания. Так они и Рабби Шимон Йохай, и Аризаль захотели подражать Творцу, чтобы получить при изучении Торы максимальный результат с неба. Их ишива основана на небе, конечно. Чтобы получить этот максимальный результат неба, надо специальным образом подключиться к небу, как, а вот как небо устроено. Дать на земле нечто адекватное небу. Для этого они взяли 10. Почему 10? Давайте смотреть, что на небе происходит. Небо – это существование Творца. Самое высокое небо. Там есть разные уровни. Их 10. Если в самом общем виде брать. На самом деле их там миллиарды. Но в самом общем виде 10. 10 ступеней. 10 речений в Хумаш. 10 касин. 10. Полнота. Нижний уровень. Он 10 по счету. Что делает нижний уровень? Шхина. Она аккумулирует всю шефу, которая идет сверху. Со всех верхних уровней все приходит вниз. По тем или иным каналам. Не вертикальный канал, а есть там, значит, специальное построение. Но все сходится в одну точку. Это как буква Шин, знаете. Три буквы В, сходящиеся в одной точке в конце. Вот эта точка, Шхина как раз, она и есть корень для творения. Так вот мы видим, что там наверху. Это 10 уровень, аккумулирует все, что идет сверху. Вот поэтому учителя Аризаль и Рабби Шимон, они взяли 10 учеников. Они давали. Дальше принимающие. Наверху Шхина принимает. Значит, это число 10. Вот и учеников должно быть 10. Мы видим, что вот то, что сделали там в пустыне и еще до пустыни, про создание вот этой группы, здесь дающий он и принимающий, она как бы, эта идея получила воплощение у тех, которые знали, что как устроен наверху. 10. Так. Теперь интересный момент. Пасук, который говорит про то, что мы сейчас говорим, собери Зекня Исраил, он 16-й по счету. Но человек, который знает, что стоит за числом 16, он ментально настораживается. Почему? Сразу приходит мысль такая, что это не случайно. Число отвечает идее пасука. Дальше, если посмотреть в другой пасук уже, не в Шемот, а в Бамидбар, который тоже говорит, собери мне их, он тоже по числам 16 идет под номером. Ну, точно никакого сомнения. Так, и там собери, что означает концепцию дающий-принимающий, определенной группы, где есть дающий, Майше собери. И там число 16. Не случайно. Если мы возьмем какое-то другое учение там. У них есть свои учения, свои религии, свои книги. Но они не нумеруют главы и не нумеруют предложения. А здесь, в этой книге, все пронумеровано. Один хумаш, Шемот, 16 пасук. Другой хумаш, Бамидбар, тоже 16 пасук. Тот же самый номер. Пронумеровали. Что стоит за числом 16? Это гематрия слова «зук», «пара». Он и она, 16. Вот здесь мы имеем дающий и принимающий. Это пара дающего и принимающего. Поэтому попало 16-й посук. Ну, дальше надо посмотреть. Ну, хорошо, а какой перек, какая глава? Тут третья, а там одиннадцатая. Это тоже не случайно. Может быть, в конце мы придем к тому, что эти числа обозначают. Так. Идем дальше. В развитии этой идеи. 18-й пасук говорит следующее. Насчет ты собери старцев, скажи, что вот Бог отцов послал меня к вам, и услышит твой голос. Услышит твой голос, имеется в виду, поверит себе. Услышит, примут. Раз это физически услышит. Ясно, что раз говорит, то они услышат. Имеется в виду, поймут, примут то, что ты сказал. И так далее. Значит, вот они приняли. С этим есть некоторая проблема. А именно, Моше говорит, ты меня посылаешь, они мне не поверят. Тогда ему идет ответ, вот покажи им чудо. И не одно. Если не поверят первому, покажи второе. Что были люди, которые поверили первому, но все-таки не поверили второму. Опять не поверят. Покажи им еще одно чудо. Три чуда. Что вот градация идет. Моше пришел, говорит, я Мишех, я вас освобожу отсюда. Не верим. Чудо? Поверили. Ну, а кто и после третьего не поверил, так они остались там. В этом галуте прозябать. Здесь что сказано? В нашем пасук. Услышат твой голос. Примут. Без всяких знаков. Это отличие этих старцев, которых Моше собрал, от остальных. Народу нужно было знамение. Видим. Вот это случилось. Змей превратился, палка превратилась в змея. Видно? Этим старцам этого не надо было, чтобы принять, что Моше пришел от Ашем. Что они не такие, как другие. Знак это внешнее. То, что видят глаза. Им не надо было это внешне. Они понимали, что он пришел сверху, как посланец, без этих знаков. Значит, они были связаны с верхом по другому каналу, что ли. Вот они и попали в эту ешиву, Моше. Именно они. Они другие. Это были избранные. Чем интересно сказано. В этом пасук сказано просто «Зикней Исраэль», старцы. А в другом пасук, который в Амидбе, сказано «Мизикней Исраэль». И в другом месте, в Шемо, тоже сказано «Мизикней Исраэль». «Ми» – это значит «из них». «Из них». Значит, среди старцев, хохомим, были те, которых Моше не взял себе в Ешиву. Из них выбери. Мы видим отсюда, что изучение Торы идет на разных уровнях. Обывательское представление людей, которые в ней находятся. Человек, изучая Тору, значит, вот он такой. Все не обязательно, что он такой. Важно, как изучает. Моше в свою Ешиву взял из тех, которые изучают, специальных. Которым не надо было никакие знаки. Они понимали, как устроено творение, им было ясно, кто пришел к ним. Они могли отличить по внешнему виду Моше от Пушкина. Не надо было знаков никаких. Они могли отличить Тору от этого Евгения Онегина. Понимали разницу. Так. Дальше. Читаем дальше. Что еще было ему сказано? Лишь когда они тебя послушают, дальше было сказано. Да, значит, и скажи им, Ашем Элоке Авраам, отцу ваших, явился мне, Бог Авраама, Исхак Яков, сказал, что выведи из Мисраим. И дальше пасук говорит, что ты приведи их к Паро. Ты, Аарон, приведи их к Паро. Зачем? Вот вопрос. Ведь с Паро разговаривали только, собственно, Моше разговаривал через Аарон, через брата. Моше был косноязычен, условно говоря, был посредник. А они же там не были, они не разговаривали. Тем не менее, пасук говорит, приведи их к Паро, приведи их с собой. Ну зачем? Новая характеристика этой ишивы. Что мы говорим про них. И в чем она состоит? Моше пошел к Паро. Вести с ним разговор. А когда читаешь Хумаш, ну, на верхнем уровне шла борьба. Правой со стороны с левой, с реки души, со стороны Ситрахра. Паро стоял Ситрахра, за Моше Рабейну стоял небеса. Вот была война, бой. Так вот, для этого боя нужен отряд. Передовой отряд, авангард. Разговаривал Паро, лидер, предводитель этого отряда, Моше с ним разговаривал. Но необходим был отряд. Это вот и есть объяснение. Возьми их с собой, разговаривать будешь ты, но они должны быть с тобой. Они останутся там, снаружи этого дворца Паро. Но он должен быть, этот отряд. Для чего он должен быть? Ну, очевидно, чтобы сила Моше была большей. Смотрите, вот довольно интересную вещь. Мы говорили, что этот вертикальный канал, он питает все эти, которые вокруг него. Но это взаимодействие этого канала с ними, он дает, они принимают. Они дают дополнительный кое к самому этому каналу. Это та дополнительная сила, которую Моше получил от этого отряда. Для этого нужен отряд. Идея вот в чем. Даешь, тогда ты получаешь завершение свое. Человек имеет что-то, но некому дать. Он еще не завершен. На этом все творение построено. Должно быть завершение. В чем завершение? Дать принимающему. Это и есть вот эти группы, которые вокруг него. Эти каналы, которые к нему подключены. Теперь сам этот канал получил завершение, дополнительную силу. И с этой дополнительной силой, завершение уже, он может идти к Паро. Причем интересно, что вот эта сила, этот канал основан исключительно на Торе. Ишива. Значит, а против кого он сражается? Против Ситрахры. Значит, мы видим отсюда, что Ситрахры может сражаться по-разному, но самое эффективное оружие – это Тора. А если ее нет, или она слабая, ну, вот так война вот так вот и пойдет, как она сейчас идет. Как это видим в числах? Когда строили башню, они строили город Ир и Мигдал, башню. И город, и башня. Зачем и город, и башня? У Ситрахры есть два главных. Лилит и Самуил. Лилит — это она, ведьма, мать всех ведьм. И он, отец всех ведьм. 480 это Лилит. И 131. Сложите, сколько получится. 480, 131.
621.
611, матерь слова Тойра. Вот, числа нам показывают. На каком, кто воюет с этими двумя? С этими центрами? Тойра. Вот здесь и сказано, собери этот отряд, основанный на Торе, иди к Паро, разговаривай с ним. Так же и в конце времен будет. Мишель бен Йосеф, он будет наделен этой силой Торы. Это и будет война с Гог. Освобождение от клепот, очищение Торы пойдет. От неправильных комментариев. Прояснение. Это вот то, что здесь сказано. Дальше. Значит, Тора не просто изучение, это же война. Война с Ситрахами на внутреннем уровне. Она должна быть специальная Тора. Теперь, если мы пойдем в пасук, который написан в Бамидбар, ну, я не хочу вас уже утомлять, я вижу, что отчасти уже люди скисли, так? Мы тогда про особенности этой ишивы, как они описаны вот в другом отрывке Пятикнижия. Сегодня мы изучали про Шмот, а там Бамидбар. Будем говорить в следующий раз. Так? Теперь, пожалуйста, какие есть вопросы.
А вот Гог — это Ситрахов, да?
Гог — это определенная сила, из владения Ситрахры, которая выйдет на поверхность, вот и оживет как бы в конце времен, и у Иезекииля сказано, что вот я приведу, Всевышний говорит, я приведу Гога из его места, его страны в Эрц-Исраил. То есть вот эта сила будет как бы реминирована и выйдет сражение. Это квинтэссенция как бы того, что было к настоящему моменту.
Для чего она нужна?
Так это последнее сражение, что надо уничтожить. Если мы хотим получить геулу, что мы будем делать с грязью? Что мы будем делать с отравой? Что мы будем делать? Если ситрах заполнила, заполонила пространство, какая может быть геула? Первое, надо очиститься, правильно? Надо поразить Гога. В центре. И когда у нас было занятие про возле Гога, там как раз из пророка Иезекииля как раз и говорилось. Там 7 лет это, и там все это описывалось. Но это необходимо сделать, иначе никакой голова не будет. С ним надо разобраться сначала. Очистить пространство. Так же и в человеке. Это все та же самая модель. Пространство человека, они все одна и та же схема, одна же модель. Хочешь подняться наверх, должен очиститься сначала. Сел в полулотос и начинаешь думать про то, что наверху никакого движения не будет.
Значит, надо найти в себе Бога для того, чтобы...
Ицерара, да, негативная сила в себе, что надо долго искать. Не так уж долго, можно, надо более серьезно отнестись, понять, что Ицерара не только у левых, так? Не только у левых. Надо понять, искать его. И тогда быстро найдешь. А что? Веленский говорил следующую вещь. Как это схоже с тем, что мы сейчас говорим? Он говорит, вот ты имеешь это рождение, так? Оно вполне возможно тянет за собой хвосты из предыдущего рождения. И как их узнать? Как справиться с этой программой? Как их справлять? А вот посмотри, на чем ты спотыкаешься в этом рождении из года в год. Это и есть твой хвост. Так что здесь тоже просто посмотри, обо что ты разбиваешь нос? Надо понять, что ты разбиваешь нос, это первое. а не быть гордецом, который я нахожусь в еврейском народе, я король. Я выше этих японцев. То есть милот. С японцами себя сравнить. Сравнить с коровой. Выше коровы, ох, какой я хороший. Мы евреи. Мы из правого лагеря, а другие мы из левого лагеря. И все. Надо найти себе, что такое. Я в этой группе. Моя группа perfect. Прекрасно. Нам уж не совсем прекрасно. А я принадлежу. В общем, надо искать. Кто ищет, тот быстро найдет. Очень быстро. Надо быть требовательным не по отношению к другим, а к себе. А к другим не надо быть требовательным. Жену надо так и прощать. Да? Знаете, а вот себе надо быть требовательным. Все. Еще вопросы.
Сказали, тот, кто принимает, должен отдать, тогда этот процесс завершается. Правильно понимаю?
Нет. Тот, кто дает, он должен иметь того, который принимает. Кому дать? И тогда вот тот, который дает, он получает завершение.
Тому завершение получает тот, кто дает.
Ну, тот, кто принимает, конечно же, тоже. Он получает, ну, как муж и жена в идеале, так в идеале, муж и жена в идеале. Он дает, она принимает, она ставит, он позицию дающего, она ставит себе позицию принимающего. И если есть вот эта смычка, но это не такой частый вариант, так, тогда вот это и есть идеальная семья, дающая и принимающая. Она получает то, что ей нужно. И он получает то, что ему нужно в этом союзе. Он получает завершение, она получает завершение. Оба получают завершение.
Друг от друга.
Не то чтобы друг от друга, а создается система завершенная. И тогда каждый элемент этой системы завершен. Вот это тонкость здесь. Сам простой, как вот дама и сказала. Один от другого получает, другая от третьего. Суть не в этом. Поскольку они вместе, в одной связке, в одной упряжке, тогда, получается, возникает новая система. Вот как эти группы учеников. Собрались вместе, учитель, и возникло то, чего раньше не было. Каждый получил завершение за чего, а вот получилась общая система. Она дает завершение и дающему, и принимающему. Значит, надо вникнуть в то, что я сейчас сказал.
Поняла, потому что у меня мысль дальше пошла работать. Если он отдал, он еще что-то получает? Он получает только от того, которому отдал? Или все-таки он откуда-то еще получает?
Значит, чтобы давать, надо получать самому.
Чем больше отдаешь, тем больше получаешь?
Не надо упрощать. Значит, это не арифметика, так? Но суть вот в чем, что есть вот такое поветрие. Со мной, кстати, случай произошел. Из моей жизни я просто приведу эпизод. Я был еще в Америке, и, ну, что там, год-полтора, может, два изучал только Тору в Ешиве уже. И там была такая школа для иммигрантов из России, Берхагол называлась. Она сейчас существует. И к мне пришла женщина, она там была принципал, то есть завуч, как бы, то Ешива. И говорит, пойди учи вот учеников. Ты говоришь по-русски, вы говорите по-русски, и вот надо идти. Я не пошел. Мне нечего было давать. Общие слова говорить. Это и без меня полно таких. Я не приспособлен, чтобы просто... Мне надо выучиться сначала, чем давать. А вот люди, значит... Так вот, чтобы давать кому-то, надо иметь. Откуда имеешь, если мы говорим про Тору? Ну, мы говорим про Тору, и когда сверху имеешь. Ясно, что он отдаст, так, он получит завершение, значит, он стал сам по себе больше, поэтому он получит больше. Вот идея в чем. Чем сам больше, чем больше тебе сверху дают. За счет чего стать больше, а вот получить завершение. Это хороший так, скачок туда наверх. Вот так.
Это вопрос, что такое завершение? То есть это создается некая система, которая как бы аналогичным образом функционирует как...
Нет. Идея вот в чем, что Творец раскрыл себя как-то, и дальше он создал творение. Концепция Аризаль такая, что творение – это место, куда он может войти как бы. Это она по отношению к нему, а он. Вот так он себя завершил. Пока он не создал творение, он в каком-то смысле сам еще не был совершенен. Что он не раскрыл себя до конца. Человек художник. У него есть такое, сила художества. Но пока он не напишет картину, он еще не совсем художник. Вот это образ, который понимаю, может понять. Есть кое художника, но пока не напишешь картину, он еще в тебе, он не выразился, ты еще не художник.
То есть в каком-то смысле это подобие Творцу, когда...
Так творение, такая... человек по образу и подобию Творца, я про это и речь. Да? Да, да, да.
То есть совершенство существует.
Не надо посмешиваться. Значит, принимающий, чтобы быть действительно принимающим, он должен быть подходить адекватен дающим.
Понятно, понятно. Я уже говорю, как бы окончательно, спрашиваю окончательную стадию. То есть для чего? Что такое завершение? То есть это по существу прийти к некому состоянию, которое, в котором... быть подобным Всевышнему. То есть он так функционирует. Он задумал творение, дабы в него войти, дать. И когда человек подходит и вот создается группа, или это пара, муж и жена, и там тоже складываются отношения принимающий, дающий, оба подходят, об этом даже речи нет, да? И тогда создается некая система, подобная вот творению, как бы. Правильно я понимаю?
Правильно, можно так сказать. Но суть в том, что вот это необходимое условие, то, что вы говорите. Но суть в том, что пока не получил принимающего, ты не можешь дать. Совершенство, свойство не просто быть, а выйти наружу. Вот тогда совершенство. Так он мир сделан. Мир сделан так, что ты будешь совершенным, если ты не просто берешь сверху, а еще передаешь. Вот так оно устроено. Хотим мы того или нет, вот так устроено. Это признак совершенства. Дальше то, что вы сказали правильно. Вот это подстать Творцу, это все верно. Но вот суть в том, что чтобы быть совершенным, надо дать. А ей, чтобы принять. Вот и все. Что и то непросто. Я думаю, даже принять еще труднее, чем дать. На самом деле.
Но Всевышнему надо было дать сосуд. Он создал сосуд, мир, которому он дает.
Да.
В этом его
совершенство. После того, как он создал этот сосуд, он раскрылся до конца, и в этом смысле получил совершенство. Вот так. В этом конце раздут, он выразился, раскрылся до конца, что он может дать, и в этом его совершенство. Это то, что я привожу в своем говоре.
Очень красиво.
Так, теперь, значит, по поводу... Секунду, сидеть, я еще не все.
Сидеть.
Сидеть.
Что вы стоите? Вы все равно сидите.